Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Предстоящее воскресенье, 16 июля, в русском клубе «Сиднея» пройдет лекция о калмыках в русском искусстве 18 и 19 веков. Лекцию проведет искусствовед Катерина Хис. Светлана Принцева созвонилась с Екатериной, чтобы узнать подробности о лекции, а также о ее исследовательском интересе к этой теме.
Поговорим про предстоящую лекцию, и всех подробностей, конечно, раскрывать не будем, потому что людям нужна мотивация прийти и вас посмотреть вживую. Но в целом, почему выбрана такая интересная тема?
Я несколько лет назад работала вместе с профессором из университета Ньюкасла Дженнифер Майлом. Мы работали над статьей, посвященной китайщине в XVIII веке и Елизавете Петровне, и мы заметили, что стиль китайщины, то есть предметы искусства в китайском стиле, ну, примерно были одинаковые, что в Европе, что в России, но в Российской империи была небольшая разница в том, что там также использовали живых людей в качестве декораций для того, чтобы представлять тот или иной интерьер в китайском стиле. И так как бы появился интерес узнать побольше об этих людях, потому что это были не китайцы, это были калмыки. И в рамках той статьи, так как материала было найдено очень много, эту тему было невозможно раскрыть, и было принято решение позднее об этом подумать. То есть сначала мы просто смотрели на изображения калмыков в русской, да, живописи 18-19 века, а потом выяснилось, что калмыки были не просто, да, использовались в качестве слуг, или также многие просто жили как в качестве домочадцев в домах аристократов. Некоторые даже достигали довольно-таки высоких должностей. Дело в том, что в Российской империи колониальная система работала немножко по-другому по сравнению с другими империями. Дело в том, что там люди по рангам распределялись в зависимости от их сословия и в зависимости от их религии. То есть если калмык принимал православие, то у этих людей появлялись возможности, да, расти по социальной лестнице, если условия позволяли. В то же время там, в других, да, империях людей, да, подразделяли по географическому положению и по расовой принадлежности. Так вот, да, вернемся к калмыкам. Мы выявили большое количество изображений калмыков в интерьерах, много портретов, и каждый из них очень интересен, у каждого интересная история. А потом мы нашли, что, оказывается, было большое количество еще калмыков-художников. Да? То есть это уникальная возможность, на самом деле, в истории искусства, когда ты можешь узнать как перспективу, каково это жилось представителей этносов, которые были завоеваны, как им жилось в Российской империи 18 века. То есть это такой уникальный источник, потому что многие из них, да, не оставляли никаких мемуаров, не писали писем. То есть узнать об этом довольно сложно. И нам представляется, что живопись – это довольно-таки, да, интересный источник подобной информации. То есть мы нашли несколько художников, и на лекции я поговорю о двух таких художников. Фёдор Калмык. Он стал знаменит в Германии, также он много работал в Великобритании, в Британском музее его работы хранятся. То есть когда Парфенон, перевозили мраморные статуи из Парфенона в Англию, он как раз работал над этим проектом и зарисовывал эти мраморы. И он написал большое количество портретов собственных. И эти портреты очень необычные и эстетически красивые. И о них очень мало написано. И хотелось бы о них рассказать, потому что он был уникальным художником. И другой художник – это Егоров, Алексей Егоров. Оба художники в раннем детстве были похищены казаками. И, соответственно, оба были привезены во двор императрицы Екатерины. Одного из них определили в Академию художеств, и он стал одним из академиков в Академии художеств. А другого подарили в качестве дипломатического подарка в Германию. И он там стал тоже знаменитым художником и жил довольно-таки долгое время в Италии. Они, можно сказать, даже практически ходили во время их пребывания в Италии, могли даже видеть друг друга. То есть они ходили в одни и те же кафе, общались с теми же людьми и рисовали друг друга в похожей манере. Потому что меня еще интересует глобальная история. Глобальная история – это когда смотришь на тот или иной предмет, на то или иное явление с точки зрения, да, всего мира. Так вот, калмыки – это именно тот этнос, который соприкасался с огромным количеством стран. Дело в том, что это, да, этот этнос откочевал из Китая, из районов Северного Китая в низовье Волги в XVI веке. Соответственно, жил в течение 200 столетий там. А потом большая часть этого этноса покинула эту территорию в конце XVIII века при Екатерине и вернулась в Китай. Само возвращение было довольно трагичным, и более половины. То есть откочевало обратно в 150 тысяч человек, но до Китая дошло только 70 тысяч. К сожалению, из-за большого количества болезней, из-за того, что на них нападали соседние племена, из-за того, что казаки пытались их остановить, и было большое количество стычек. И, к сожалению, когда они пришли в Китай, то они оказались обессилены, им пришлось принять подданство Китая. Там их насильно поселили в той территории, которая была до этого опустошена, там был, да, геноцид. И, соответственно, на этой пустошенной территории их заставили заниматься сельским хозяйством. И надо отметить, что эти люди, они занимались выпасом лошадей, и сельским хозяйством у них не было никакого опыта. И то это привело, к сожалению, тоже большое количество трагедий. Так вот, на лекции я поговорю о том, как калмыки изображались в Китайской империи, то, как они изображались художниками Российской империи, также как они изображались европейскими художниками, потому что это очень интересно посмотреть именно с глобальной точки зрения, почему всех так интересовали калмыки, почему они были так важны и почему об этом увлекательном сюжете, в принципе, все забыли до недавнего времени. Кроме того, да, политические события заставляют нас об этом подумать. То есть мы, когда начинали работа над этой темой, мы совсем не думали о политике, но, конечно, последние события последних лет, Slavic Studies, большое количество разговоров о деколонизации, о том, что как давать, да, возможность голоса тем этносам, которые до этого были не услышаны, да, и, соответственно, это исследование тоже позволяет с помощью предметов искусства говорить об этой теме, говорить о том опыте, который проживание на территории Российской империи, которые имели калмыки.
И немножко офф-топик, мы с вами про такие серьезные темы говорим, а реалии записи в Австралии, у вас там какаду, я не знаю, слушателям слышно или нет, кричит, у меня тут попугай щебечет. Это очень странно, наверное, слушается, но вот никуда от них не скроешься. Вернемся к теме искусства. Мне понравилось, как вы сказали о том, что когда нет никаких других источников, вот, собственно, по крупицам, именно по произведениям искусства, вы восстанавливаете историю. Как часто вообще такое происходит?
Ну, вообще, на самом деле, искусство – это действительно очень важный источник. К сожалению, не всегда историки используют его в должной мере. Потому что, да, в истории часто архивы, то есть мемуары, какие-то письма уничтожаются. Иногда специально, иногда случайно, да, из-за войн, иногда потому что там содержится какая-то информация, о которой не хочется, чтобы другие узнавали. Плюс архивы в основном создаются государством, чтобы, да, свои какие-то темы развивать. И большое количество документов не собирается изначально, чтобы, да, другая точка зрения не была представлена в истории. Предметы искусства, они позволяют нам как-то расширить количество источников, которые нам позволят понимать, как же жилось небогатым людям. То есть в основном, да, если мы говорим, да, о XVIII веке, большинство исследований посвящено жизни, и я сама как бы этим грешу, посвящены исследованиям жизни людей богатых, со связями, потому что в основном в архиве представлены их документы. Так вот, то, чем интересуются историки последние, не знаю, 40 лет, это как же показать жизнь, да, низов, как показать жизнь обычных людей исторически достоверно и в то же время рассказать, как же им жилось. Да? То есть показать историю страны не с точки зрения богатого аристократа или богатого царя, а как же показать ее с точки зрения крестьянина, как же показать ее с точки зрения раба, то есть с точки зрения человека бесправного. главного. И найти информацию об их жизни довольно сложно, да, потому что в основном они попадают в архивы или когда их арестовывают, или когда они разводятся, или когда, да, происходит что-то такое серьезное. Так вот, искусство позволяет нам тоже в какой-то степени узнавать об их жизни, особенно когда нам повезло, и в случае калмыков многие из них оказались в силу обстоятельств. Они, конечно же, не хотели так, чтобы их из семьи забрали в раннем возрасте и оказались за 3-9 земель. Тем не менее, многие из них оказались очень талантливы и оставили после себя предметы искусства, которые, особенно портреты, которые позволяют нам понять, что же они думали о себе, что же они думали о своем месте в мире в это время, каково их вообще было до самовосприятие.
А можно еще сказать о том, что искусство является более честным, более достоверным источником? Ну, конечно, тут нужно делать скидки на интерпретацию, да, каждый могут быть разные, но тем не менее, когда ты не можешь открыто писать о чем-то, открыто говорить, но именно через искусство передаются вот какие-то реалии, реальные события, правдивые.
Да, это правда. То есть люди, особенно если тот или иной предмет не был предназначен для продажи, опять вернусь к калмыкам, они свои портреты создавали для себя часто. Соответственно, они могли в своих изображениях быть более честными, более открытыми. Конечно же, это не предметы искусства 20 века, когда люди полностью обнажают свою душу. Тем не менее, мы можем, да, если знать контекст, знать, как интерпретировать эти произведения осторожно и точно, то можно узнать огромное количество информации о них и понять, что же они хотели о себе сказать, в первую очередь для себя, а потом для своего окружения. То есть, да, это действительно, да, уникальный набор источников, и я думаю, они будут интересны как историкам, так и историкам искусства. И, в принципе, эти предметы, они ценны не только с точки зрения исторической ценности, но и с точки зрения вообще искусства, потому что они довольно-таки высокого качества, и там действительно много интеллектуального тоже содержания.
Замечательно. Давайте тогда вернемся к лекции непосредственно. Вы же не первый раз уже, да, такие лекции проводите?
Лекция будет в это воскресенье в час дня в русском клубе. Я там провожу лекции, да, время от времени. Часто я рассказываю о своих исследованиях, то есть мои предыдущие исследования были посвященные русским садам 18 века, и, соответственно, я об этом рассказывала. То есть это возможность рассказать о том, чем я занимаюсь, широкой общественности, чтобы рассказать о том, что исследования, да, 18 века и российской истории производятся в Австралии тоже. И... Потому что, когда публикуешь статью научную или книжку, в основном ее читает довольно ограниченное количество людей. И это немножко грустно, потому что, ну, так как это очень стоит дорого, да, каждая статья стоит, может, ну, как вы знаете, там, как минимум $30, то есть это нужно быть очень мотивированным, чтобы это купить и прочитать. И все это написано...
Ну, плюс еще, да, найти надо уметь, не все обладают.
Да-да-да, а научные книжки стоят и $200, $300, поэтому лекция – это возможность поговорить о том, чем я занимаюсь, с людьми, которые обычно не соприкасаются с университетами, но которым, да, будет интересно, надеюсь, узнать об этой теме, потому что, да, это довольно-таки новая тема, и сейчас я замечаю, что больше и больше людей интересуются и калмыками, и Средней Азией, и поэтому я думаю, что будет больше исследований на эту тему, и я очень рада этому. Но каждый подходит к этому с точки зрения, да, своих знаний, своих возможностей. Так как я историк искусства, поэтому я использую искусство как способ понять людей, живших в этот период.
Ну, плюс на русском языке же вы.
Да, лекция будет, да, на русском языке.
Спасибо большое, Екатерина, это очень интересно, и давайте чаще общаться на волнах SBS тоже.
Спасибо большое за возможность рассказать о лекции, и я надеюсь увидеть вас на лекции в это воскресенье в час дня в русском клубе.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.